Здравствуйте, дорогие друзья. Шалом из Иерусалима, Мирушалаем. У нас сегодня цикл еврейское поведение. Называется урок «Не утруждаем других». «Не утруждаем других». И это у нас идет по маленькому циклу, как называется, Арье, маленький цикл. Сейчас нам скажут маленький цикл, как называется. Недельный раздел «Толдот». Так написано… Как?
«Быть евреем».
«Быть евреем» цикл называется. Спасибо большое. Там уже приближаемся мы к завершению третьего десятка уроков. Написано в книге Берешии, 25 глава, 29 стих. Там так написано: «И сварил Яков похлебку». Имеется смысл в виду, имеется в виду чечевичная похлебка, такое редкое блюдо. И мы знаем из комментариев, что она варится в том доме, где сидят траур, сидят шива, близкие люди сидят, и они не готовят ничего, им это готовят. Обычно в эти дни такую вещь готовят, эту чечевичную похлебку, она была красного цвета, потому что написано так в Танахе. Не в Танахе, а в самом Хумаше, в тексте. И Мидраш нам рассказывает. Пришел Яков. Он пришел из дома учения. Там, где он учил Талмуд. Так в Мидраше написано. Кстати, откуда Мидраш это знает? Мидраш был записан, не написан, а записан, это устная Тора, записан, 20 столетий назад примерно. А после события, которых идет рассказ в Пятикнижии, прошло 18 столетий, примерно тоже 20, если говорить про первый век, конец первого века, принятой нынешней европейской эры, то будет 19 веков от Якова до Мидраша, от Мидраша до нас. И вот Мидраш на таком расстоянии пишет о том, что происходило на самом деле в доме Авраама, Ицхака и Якова. Откуда Мидраш это знает? По цепочке свидетелей, учителей, которые передавали эту устную Тору, и записали, наконец-таки, 19 веков назад, чуть меньше. И вот мы знаем это из устной Торы, которая уже записана. Поэтому можно сказать, что пришел Яков из дома учения. Домой он учился. И видит, что все слуги и служанки спят. И он не захотел их расстраивать пробуждением, потому что наш урок «Не утруждаем других» и «Не расстраиваем» тоже. В данном случае и не утруждаем. И сам сварил эту похлебку. Для кого? Для отца Ицхака. В эти дни, за день до этого, или вообще в этот день, это был вечер, умер Авраам, пратец Авраам, дедушка Якова. И отец сидел Шива, и надо было готовить еду, или сейчас вечером, или вообще на утро, и никто ее не готовил. Эсава не было дома. Он занимался своими эсавскими делами. И увидал Яков, он не обязан варить, он сам сварил эту похлебку. Вообще обязаны варить повара, люди, которые к этому специально представлены. А дом Авраама был очень богатым домом, дом Ицхака. Ицхак собирал очень большие урожаи и торговал по всему тамошнему миру, должно быть, не на еду это все шло. А у Авраама написано было, столько было, такие большие стада были, что не держала их земля, в одном месте они разъезжались, эти стада, так было много, очень богатые люди. И поэтому люди сами, эти люди, ни Авраам, ни Ицхак, ни дети Ицхака не готовили, у них были слуги. И тем не менее, Яков увидел, что слуги сейчас отдыхают, спят, ночь была, не день, потому что если днем спят, в доме, где справляют траур, наверное, днем, наверное, не спят, не знаю. И так или иначе, он не хотел расстраивать их своих пробуждением. Больше того, еще интереснее, сейчас мне пришло в голову, он вообще мог ничего не делать, это его не его задача была погонять этих слуг, не он за них отвечал сейчас. Есть Ицхак, есть, как Элиэзер у Авраама, был человек, который занимался завхоз, смотритель всего дома, тоже такой же, наверное, здесь человек был, он бы этим и занимался. Но Яков знал, наверное, что все остальные люди, которые сейчас займутся этой похлебкой, они разбудят этих слуг. А их лучше не будите, Яков сделал, он сам может это сделать. И он начал ее варить. чтобы только их не утруждать и не расстраивать. Что значит утруждать? Для этого они вообще-то и наняты. Это их работа. Конечно же, их это работа. Но и если бы человек, например, бездельничал бы, сидел бы и чем-нибудь другим занимался, можно было просить исполнить эту работу. Вот человек спит. И спит, потому что ему дали такую возможность. Так написано в договоре нашем. Ты по ночам спит человек. И разбудить его, вот в первую секунду человек вообще-то не помнит, что он в договоре, что он в работе. Поэтому он расстраивается, ему тяжело. Вот чтобы этого момента не было, лучше его не будить. Этого достаточно было. И Мидраш добавляет, что так он поступил по отношению к слугам, для которых варить вообще-то прямая обязанность. Тем не менее, он так поступил, а отсюда мы учим, что тем более так надо поступать с любым человеком и стараться его не утруждать и тем более не заставлять страдать его. В самой легкой форме, кстати. Сегодня будем говорить об этих легких формах. Ну, важное замечание здесь, я от себя его привожу, потому что на эту тему примерно мы говорили, примерно в таком же ключе говорили, ровно 4 года назад в нашей серии «Еврейское поведение». Сейчас мы введем много нового, новую теорию введем, и кое-что выучим заново, то есть узнаем, по крайней мере, то, чего не говорили раньше. Так вот, важное замечание я решил здесь сейчас сделать для того, чтобы… Вот мы сказали, не утруждаем других. Но отсюда не следует, что нужно других учить, не утруждать других. Это понятно, сейчас я говорю это, да? Вот в Пятигорске нам рассказывал, Рав Пятигорский рассказывал, что так нельзя поступать, а ты так поступаешь. Вот я не обращаюсь к тем людям, которых здесь нету. Люди, которые ко мне пришли, я им объясняю, сами пришли, что мы так поступаем, что мы не утруждаем других. Мы не утруждаем. А уж что они делают, это их личное дело. Если они хотят прийти и поучиться с нами, прийти на наш урок, на вебинар наш, да, записаться, то, пожалуйста, в таком случае я буду говорить, что нужно, что не нужно. А уж они решат, следует ли этим законам, этим правилам еврейской этики или не следовать. То есть мы не отмечаем, как другие не помогают людям или утруждают их. Не этим мы занимаемся, а наоборот. Когда мы видим плохой поступок других людей, первое, я так плохо не поступаю, а когда я вижу плохой поступок другого человека, например, он утруждает других, приходит с работы, говорит, жена кушать, а жена сама пришла с работы, и она может валиться с ног, а у него была работа, сел в вебинарах, то есть, извините, в интернетах, мог бы сам приготовить обед. Я сейчас разговаривал с человеком, который здесь работает в Тулот, и все обеды делает сам дома, отсюда это замечание делаю. Так вот, заставляет других людей. Я вижу, как он заставляет страдать, утруждает других людей. Что я при этом должен чувствовать, думать, испытывать? Да очень просто. Первое. Да я ошибся в оценке его действий. Никого он не утруждает. Или же он утруждает, потому что анус. Онос это называется вынужден так сделать. Ну, не знаю. Поднимает мальчика утром, мы же говорили о сне, поднимает его, что он проснулся, потому что нужно бежать в ешиву, в хедер, тому не нравится, но что теперь делать? Я не могу прийти и сказать, слушай, а Пятигорский на уроке сказал, что так нельзя делать. Так иначе, скорее всего, никакой здесь ошибки не происходит. Или же мы видим в любом этическом правиле, не воруй, или мы видим, правило какое, не загребай жар чужими руками, да, не эксплуатируй других людей, или вот не утруждай других людей, или не обманывай. Много разных правил. И когда я вижу, человек таки делает так, так вот, первое, или он так не делает, или он так делает, а я большой учитель, я могу ему сделать замечание, и он его примет и скажет, что ж ты раньше, спасибо, что ж ты раньше мне не сказал об этом, и он исправится. Или третий случай, очень простой. Ничего я не могу сделать. По крайней мере, просто подумай, ради чего Всевышний дал мне это увидеть своими глазами. Я вижу, как человек нарушает Тору, сердце у меня болит, законы Торы, законы этики. Так вот, все это не случайно. Значит, и в данном случае я могу обратить внимание на то, что, наверное, я что-то сделал нехорошее, и мне с неба сейчас дали возможность пересмотреть, переоценить собственные поступки, чтобы сделать шуву, чтобы справиться самому. Не исправлять других людей я пришел если я не умею это делать. Моя цель – исправить самого себя. Такое важное замечание. Ну, а мы возвращаемся мы к слугам, к кнаанским рабам, кстати, в доме Исхака, у которого только что потерял своего отца Авраама, нашего праотца, Авраама Авину. И Рамбам пишет, что несмотря на то, что слуги, работники, кнаанские рабы, обязаны работать даже тяжело, еврейские рабы тяжело не обязаны работать, а вот кнаанские, ну, по найму он сам пришел в рабы взяться. Есть такие люди, кто любит тяжелую работу, да, физическая работа тоже работа. Так вот, несмотря на то, что он взялся работать тяжело, все равно милосердием является, моим милосердием является мое к нему отношение, когда я его не утруждаю чрезмерно и не нужно. Не нужно его облегчить, его труд. Тем более не принуждает его гневом, криком, окриком. Но говорить нужно спокойно и всегда быть готовым выслушать его соображения, почему он это сейчас не может сделать, и не обвинять его сразу же в ленности, в нарушении договора, ужать его, ему расправой, сейчас мы тебя уволим, накажем, поставим в угол, почему и так далее, потому что это некрасиво. Так написал Рамбам. А мудрецы добавляют. Если Рамбам так написал о рабах и работниках, а именно о них он писал, то таким должно быть и наше поведение в отношении к прочим людям. А мы с вами добавим и в семье. Это очень важно. Никого не утруждать без нужды, не придумывать, что есть нужда, когда на самом деле я утруждаю кого-то для того, чтобы мне было легче, хотя я сам мог бы это сделать, а тем более не для того, чтобы я проявил себя местным диктатором или, по крайней мере, крутым человеком, а тех, кто, как говорят Ария, строг, но справедлив. Это самая жуткая характеристика, которую я когда-нибудь слышал. Так говорят о тяжелых людях. И мудрецы же добавляют, не зовут слугу сделать работу, когда он спит или ест, очень просто, устал или отдыхает, и отдыхает. Тем более так запрещено поступать, неожиданная вещь, с женой. И с детьми. Не надо заставлять их быть рабами в вашем доме, в нашем доме, если они сейчас на самом деле просят отдыха. Ребенку иногда нужно и отдохнуть, повеселиться, может быть, побегать на улице, и не надо его, из него делать домашнего раба. Лучше от этого он не станет. А мы хуже станем, если мы кого-то что-то заставляем сделать. Больше положено. Адмор из Чебани. Рассказывает, что про... Он рассказывает про раби Давида, которого звали раби Давид Маарана. Он жил... Он умер в 1946 году. Он приехал из Европы. Он учился, между прочим, в Хавруте, в паре с раби Шлома Залманом Ойербахом, был такой крупнейший учитель мусара, этики еврейской. И он объяснил Адмору из Чебани, который был начего намного, почему он один облегчает многие положения Песоха. Приходят люди и спрашивают, что делать в Песах, в таком-то случае, в таком-то случае. И многие вещи, которые не прописаны в законе впрямую, а прям конкретный случай, раби Давид Маран облегчал, называется Ликулы. Он говорил, это разрешается, это разрешается. Ни одного нарушения Тора он не разрешал. Нарушения запретов мудрецов тоже нет. Но он всегда искал возможность, что если есть возможность, на кого-то оперевшись, на мнение, решением предыдущих поколений мудрецов, сказать, что что-то разрешается. Он единственный так поступал. Все время, все положения Песха он поступал, выступал вообще против больших поским, больших постановлений для того, чтобы облегчить участь людей, чтобы иначе тяжело. Например, примеры ужесточения. Сейчас скажу, что такое ужесточение или устражение. Устражение – лучшее слово, да? Пасхального. Это самый простой пример – это маца шруя, моцебрай, да, еще называется. Маца, которая попала в воду. Маца, она – это не хомец. Если на нее упала капелька воды, то, в принципе, мы ее едим. Литовские евреи едят, и многие другие тоже. Но многие хасидские движения считают, что это уже сафек, сомнение, что, может быть, уже началось брожение вот этих молекул муки, которые там есть, сварены, кстати, с водой. Поэтому они мацу никогда не опускают в чай, не делают из нее сухари и так далее. Ну, моцебрай. по-английски. Так вот, видите, это называется ужесточение, усторожение. Мы как-то были на одном из наших уроков, тоже года 2-3 назад, и там мы говорили на такую тему, есть такое правило, что если ты в результате усторожения законов, когда можно поступить легко, проще, можно строго, но человек берет на себя обязательство поступить строго, сам, или так у них принято в этой среде, но не нарушение главных постановлений мудрецов, тем более Торы, то если это устражение делается за счет утруждения других людей, то оно отменяется. Был такой закон. Долго мы не будем говорить на эту тему. Этого достаточно. Так иначе он его спросил. Почему ты делаешь? И он так объяснил. Я бы тоже ужесточал и устражал законы Песоха. Но я знаю, что выполнять все эти устражения будут вообще-то не евреи, которые пришли мне с этим вопросом, а их жены. Они ко мне пришли на урок за этот вопрос. А женам и так тяжело, и перед Песхом, во время Песха, еще и на них и навалить эту тяжесть. Это я взяться на это не могу, и поэтому я говорю, здесь можно поступить проще, не нарушая никаких законов. Так или иначе, однажды он пришел в синагогу на молитву Ватикин. Это молитва, которая делается утром, рано утром. Первый миньян. Он пришел на эту молитву, и вдруг как будто что-то вспомнил и ушел обратно. Потом через некоторое время пришел, не написано, опоздал, не опоздал, скорее всего, не опоздал, жил рядом с этой синагогой и молился. И его спросил рабби Шломо Залман Ойербах, его младший друг, вместе с ним учился. Он знал, он спросил, куда ты уходил? Они были в нормальных дружеских отношениях, и поэтому можно было задать такой вопрос. И еще объяснение, еще интереснее. Рав Шломо Залман Ойербах прекрасно знал, что Рав Ребдовит Маран никогда ничего не поступает отдельно от Аллахи, от еврейского закона. Все у него по Аллахе. Поэтому, если он куда-то пошел, значит, что-то была какая-то необходимость, он его спросил. И он ответил, что он вернулся домой. У него недавно умерла жена, и он жил в доме своей дочери, старшей дочери. И вставал утром, и он же был пожилой человек, и он выпивал чашку кофе без сахара. Перед сахаром, мы не употребляем. Так или иначе, это разрешается, между прочим, усторожение или облегчение. Он выпивал, и он оставил чашечку и пошел молиться. И он знает, что дочь его встанет позже, а в это время кофе уже к этому стаканчику присохнет, и нужно мыть будет сложно. Сейчас там пока свежее можно выплеснуть, сполоснуть, и все. Чтобы ее не утруждать, свою дочь, он вернулся обратно помыть этот стаканчик. Такое у него было правило. Недаром люди говорили, что Маран ни разу в жизни никого не утрудил. Может, такой глагол сделать? Ну, мы еще знаем такое правило. Вот написано «Хагига». Мы говорим про утруждение. Да? Есть еще такая вещь, как не причинить неприятность другим людям. Сделать амус называется. Маус – это когда что-то неприятно. И сказано в трактате Хагига, 5-й лист, 1-я страница, что человек, который сделал какую-то неприятность, ну, я не знаю, там, неприятный цвет, вкус, действие, движение, какая-то такая, ну, неприятность, то он будет наказан небом рано или поздно именно за это действие. Там так написано, все незамеченное будет судиться судом Всевышнего. Незамеченное – это значит не замечено самим этим человеком, который что-то поступил плохо и доставил неприятность другим людям. И приведен пример. Убил вошь перед другим, взял вошь и убил прямо перед ним. Мы с вами даже не знаем, как она выглядит, вошь. Я полагаю, что вы не знаете. Я тоже. Но люди, которые это знают, говорят, наверное, что это неприятное такое движение. Ну, возьми ты ее, отнеси. Раньше, наверное, были вошь. Вши, да? И убей в другом месте. Или там же написано, что если человек взял, что сделал, плюнул перед другим, ну, плюнул в своей нужде. Я могу проиллюстрировать это современным примером. Сидит человек, достал он платок огромный, или тишу, да, салфетки, и высморкался прямо перед всеми за большим столом, громко, вкусно, с аппетитом. Ну, не всем это нравится. Вот это нельзя делать, если не всем нравится. Потому что в Хагига написано, что он будет и за это тоже отвечать. Потому что кому-то это неприятно. А последующие мудрецы написали, что особенно, когда он причиняет телесные неприятности. Что есть неприятности телесные? Это я вижу, как он это сделал, звук и так далее. А есть еще воздействие на тело. Он курит. Прямо при нас, не стесняется. И многим это ужасно не нравится. И это нехорошо, это нельзя делать, не дай им Бог. Если ты доставляешь неприятность другим людям. А если кто-то скажет, ну пускай он выйдет, я тут сижу вообще в синагоге. Это неправильно. Почему обязан выйти тот, кто причиняет неприятность телесную другим людям. На эту тему наш урок сегодня идет. Моше Аарон Штерн. У него есть книга «Байт умнуха. Дом и отдохновение». Здесь рассказано о случае, который подошел в Ешиве Раби Авраам Ильяху Майзес. Был такой известный раввин. И там было собрание, совещание. И на собрании люди курили. Было принято в то время, еще не все медики выступали против курения, и еще не везде рекламировался вот этот здоровый образ жизни. Никто не знал, что это просто вообще вещь-то смертельная на самом деле. Есть активное курение, очень плохо, есть пассивное курение. А есть вообще неприятно другим людям. Я, например, плохо переношу этот запах, но не всем об этом объявляю. Я не буду говорить, вот ты меня мучаешь, куря здесь в одном помещении со мной. Ну, в принципе, я могу попросить его не курить. Если я один, в меньшей степени, если здесь еще есть люди, уж точно я пользуюсь своим седым благообразным видом, попрошу уважить старика и не курить при нас. Да это еще и опасно. А вот в этом случае рассказано, что на собрании там многие курили, еще не знали. Что они делали? Они тушили, у них было собрание, у них стояли напитки, значит, кока-кола и прочие напитки, и стаканчики были, и они курили, и гасили эти окурки. У меня страшно становится. Прямо в этих стаканчиках. Картина, конечно, страшная. И он встал и сказал, что это безобразие, что это выглядит отвратительно. Это некрасиво выглядит. И я бы добавил ко всему к этому, что еще... Мало того, что это выглядит не очень некрасиво. Вот когда человек кушает руками, чавкает. Ну, чавкает – это ладно, уж ничего не сделаешь, такого воспитали. Кушает руками – ну, тоже воспитали. Ну, так в конечном счете и окунать окурки в остатки кофе тоже вот так воспитали. Одним словом, нельзя утруждать других людей таким страшным видом. Это называется воздействие прямо на меня, да еще и запах страшный. А вот, кстати, Раби Шломо Залман Ойербах всегда, всю свою жизнь он питался в доме и выкидывал остатки на тарелки, остатки еды, просто взять ее, сбросить, чтобы пойти помыть. Ну, мыли у них, наверное, мыли другие люди. Не написано, чтобы он мыл сам. Но уж остатки еды он точно сам убирал. Почему? Потому что не всем приятно делать эту работу за других. Я пока не прочитал это в книге «Байт умнуха», я этому вообще не поверил. Потом подумал, ой, я же не подумал об этом. Это же не очень приятно. Так что перед этой субботой я поговорю со своей женой и со своими дочерями, которые придут и будут помогать своей маме, нашей маме. Может быть, мне это нужно делать? Или смолчать нужно? Ну, нужно будет за этим вопросом заняться. Обязательно нужно заняться этим вопросом в нашей семье. Раби Яков Исраэль Каневский. Как его звали? Правильно, его звали Стайплер. Не Рав Стайплер, а просто Стайплер. И ни разу никого ни о чем не попросил в своей жизни. Не было такого у него. И об этом написал его внук. Он сказал, записано это. И внук его прожил в его доме 15 лет. Хамышеса Шаним. И сказано было, что даже стакан на столе во время трапезы, просто стакан, что подали ему, он ни разу никого не попросил. И когда уже был очень слабым, старым человеком, ослабел, уже болел, то он внук своего попросил подать ему том Талмуда из шкафа, с полки, и благодарил его таким образом, который сделал, как будто бы он сделал ему какую-то великую услугу, необычайно такую сложную. Так он его благодарил, потому что ему не свойственно было кого-то о чем-то просить. Между прочим, вот, сегодня придете домой, у вас там будут дети. Ну, я надеюсь. Или... Обобщите этот случай, приходит человек домой и просит что-то, своих детей что-то сделать. Понятно, что нужно попросить, а как же пришел папа, кибут АВМ, выполнение заповеди уважения отца, почитания отца. Вот принесите мне тапочки. А вот вы сделаете таким образом, чтобы дети сами с радостью бежали и несли папе тапочки, да еще и удергали друг у друга. Такой скандальчик маленький, это же приятно. Но не заставляйте их. А вдруг в это время ребенок из кубиков, маленьких кубиков, строить станцию на Луне. Ну, что-нибудь такое самое простецкое. Что это можно сделать? А папа его просит о чем-то. А он ему, ребенку трудно от этого оторваться. Вот вы его и утрудили. Вот вы нарушили заповедь, не утруждая другого. Которую мы учим, что есть поступка Якова в доме своего отца. Яков сделал чечевичную похлебку. А на самом деле это, конечно, следствие великой заповеди. А Раби Акива говорит, самой великой заповеди. «Ве агавта лерейха камоха». Люби ближнего, как самого себя. Ты не хотел бы, чтобы при тебе ели гречневую кашу с молоком руками. Ну и сам так не делай. Как правило, вообще человек, который так делает, и на других ему тоже все равно делать. Но, знаешь, другие вещи ему не нравятся. Чего ж ты это делаешь? Так или иначе, главный раввин Ковна, Раби Ицхак Эльханан, он тоже, как и Рав Маран, известен тем, что никогда не пользовался ничьей помощью. Никогда ни о чем никого не просил. Ой, у нас было уже несколько уроков на эту тему. Давно я, правда, не говорил так открыто. Помните, мы говорили, что лучше не делать замечания. Несмотря на то, что в Торе написано «не проходи мимо человека, который что-то нарушил». Почему? Потому что если ты не сделаешь ему замечания, то ты сам будешь наказан. Некоторые говорят, прямо в такой же степени, а некоторые говорят, за то, что прошел мимо, то нужно добавить, что, в принципе, нужно сделать замечание для чего-то. А для чего? Чтобы человек сделал шоу или просто перестал поступать плохо. Если ты знаешь, что ничего не получится, и никаких хороших последствий, никаких следствий, ничего не будет, кроме ругани, кроме замечаний, кроме укола, человеку неприятно, кому делать замечание, ничего не будет, значит, нужно смолчать. Почему? Нужно смолчать. Это же нарушение заповеди. Нет, не нарушение. Можешь не пройти и сделать замечание, чтобы человек исправился. Сделай ему замечание. Можно даже не сейчас исправиться, а потом. Это тоже вопрос. Сейчас ему больно, а потом осознает и скажет спасибо. Но если не можешь, проходи мимо. Почему? Потому что есть заповедь «Ваавта лерейха камоха». Не делай укола, который бесплоден, не нужен никому, укола другому человеку. Ты же не хочешь, чтобы тебя кололи. Так вот, при всем при этом, мы можем такую сказать, такую вещь. Мы никогда никого ни о чем не просим. Почему? Никому не делаем замечания. И был такой урок у нас. Но если можно перевести в область просьбы это замечание, то лучше попроси, ну, попроси человека. Не кричи на него, ну, как ты можешь поступать так-то, так-то. Приходишь и спрашиваешь, ну, я тебя прошу, ну, не поступай так-то и так-то. Намного лучше слышится. А сегодня у нас урок, и смотрите, из просьбы, да не просто так. Знаете, особенно, когда ты просишь его что-то сделать, или себе, или другим людям, или что-то не делать. Это вещь тоже не очень непростая. Старайся никого ни о чем не просить. То есть, старайся, Тора сказала, сделай замечание. Мы приходим, мы говорим, старайся не делать замечания, если не получится. А как делать замечание? Просьбой. Приходит Тора и говорит, и просьбу лучше не проси. Но не делай ты человеку больно. Старайся найти возможность сделать ему хорошо. Так вот, Раби Ицхак Эльханан даже своим слугам максимально облегчал труд. Старался ни о чем их никогда не просить. И ту работу, которую они должны были сделать, старался сделать сам. Например, сам открывал двери. Если находился рядом, кто-то пришел случай, то он идет и открывает дверь. Не ждет, когда прибежит специально для этого служанка. Он вообще-то был тоже состоятельный человек, он был крупный раввин крупнейшего еврейского города. И в старости даже старался сделать все сам. Не просил подать ему еду, пока люди сами не поели. Ой, тоже непростая вещь. Ну вот сейчас начинается суббота, это же... Наша мама, моя жена, несет на стол тарелку, блюдо с чем-то. Я помогаю сыновья. И она сама несет рыбу вечером, чем-то утром. Это она сделала. Лишить ее этой возможности, лишить ее радости. Сейчас она ставит на стол, все говорят, вау, как здорово, какая хорошая еда. Но если человек не испытывает радость от того, что он носит сюда бутылки с Кока-Колой из холодильника, а мне нужен как раз бутылка Кока-Колы, ну ничего страшного, несмотря на свои года, я уже старше 40 лет чуть-чуть, встану и пойду и возьму, если есть такая возможность. Хотя я боюсь, что очень часто бывает такое, что я говорю, а Кока-Колы у нас еще нету, и кто-то уже за ней бежит. Если я встану, мне говорят, папа, сядь, пожалуйста. Почему? Ну, они выполняют такую заповедь. Иногда бывает такое, иногда бывает разное. Я уже взрослый, дети. Так или иначе, он был стариком и никому не старался не обращаться с просьбами. Особенно, если были заняты, а не чем-то другим. Так вот, чему все это рассказывается? А рассказывается вот к чему. Вот так мы попробуем себя вести всегда сами, да, мы будем сами так себя вести. Нужно посмотреть, насколько часто мы обращаемся к другим людям в тех случаях, когда сами можем это сделать. Насколько часто мы обращаемся с просьбой что-то сделать, если мы это можем сделать. А на работе, особенно дома. Вот я могу это сделать, и с легкостью сделаю даже. Почему я прошу другого? Повторяю, если я знаю, что доставлю радость, удовольствие другому человеку, можно, это называется, я ему дал, сделал услугу. Но если это не так, то, может быть, нужно подумать, насколько часто за день я обращаюсь к другим людям с просьбой чего-то сделать мне. Понятно, мать просит собрать игрушки детей дома вечером для воспитания. Но если она воспитывает, не сколько воспитывает, сколько для нее, потому что она хочет, чтобы дома был порядок, воспитание, ну, воспитаются. Понятно, что она сама не убирала игрушки, когда была маленькая. Но сейчас же она воспитанная. Значит, и дети такие же будут. Поэтому не цель воспитания руководит сейчас этой мамой, когда она кричит этим детям. Собирайте игрушки с ковра, иначе я вам, хоть и обещала, не покажу вам там мультфильм, сказку почитаю. Почему? Потому что ей просто хочется самой отдохнуть. Это не, я не против. Ну, попроси другого. Ну, устал, да. Но смотрите, насколько часто мы это делаем, не вникая в заботу других людей. Ну, тех самых детей. Им тяжело. Они вообще-то работали долго. Они раскидывали эти игрушки, старались. А теперь их нужно собирать. Вся работа на смарку. Если это делается для нее самой, лучше сделать самой. Ну, самый лучший прием – это пример. Прием воспитания. Так поступал Авраам Авину. Если мы поняли, он сам побежал в стадо там, за телятин, распорядиться с слугом, чтобы они принесли такую-то еду. Для кого? Для трех путников, которые пришли к нему в шатер. Он сам это сделал, не послал другого человека. Ну, то же самое еще можем сказать про Раби Элиэзера бен Шаха, что он часто бывал в доме у Рава Ицхака Зева Соловейчика, близкий ров. И обратил внимание, как он воспитывает своих детей. Он их просил обо всем. И это было воспитание. Дети это знали. Семья Соловейчиков. Я часто встречаю этих людей, крупнейшие раввины, благодарные отцу. У них так принято было. И он увидал, что это так делается. Попросил дать чай, оставил чай рядом. И дети с радостью тащили ему этот чай. Рав Шах пришел домой, чтобы поступить так же, и у него ничего не получилось. Он не смог. И он сказал, мне легче все делать самому. У него внутренний запрет стоит, внутренний тормоз. Некоторый механизм, который мешает ему просить другого человека. Есть просто две системы воспитания. Рав Элиэзер бен Шах и Раби Ицхак Зеев Соловейчик. Мы находимся где-то посередине. Но главное, что Рав Соловейчик это делал только со своими детьми. Он других людей ни о чем таком не просил. Вот я так не могу, мне легче делать самому. Это была присказка Рава Шаха. И даже в глубочайшей старости он никогда не пользовался чужой помощью. Например, во время молитвы Рош ха-Шана, Йом-Кипур, там мы помним, да, нужно было ложиться, и сейчас ложиться, на землю, вместо Хавим, и к нему подбегали люди, чтобы помочь ему встать, и он всегда старался. Он же, все знали уже, он очень переживает на эту тему. Он, кряхтя, будет опираться об стул, поднимется с помощью стула, но постарается, ну, не утружать других людей. Все знали и ничего ему не делали. И я был в доме Рава Шмуэля Ойербаха относительно недавно, прошлой зимой. И мы пришли с ним от Ешивы к нему домой, Ешива Агра, здесь у нас в Иерусалиме. И он, у меня был серьезный разговор, я к нему вошел внутрь, и в дверях он начал снимать пальто, и я подбежал к нему, чтобы принять это пальто, повесить. И подбежали ко мне люди, там два человека были, его секретарь: «Не делай это, не делай, он очень это не любит». Ну, я не делал этого, он не обратил внимания, я был на новеньких. Вот есть такие люди, которые стараются не утружать других. Наша сегодняшняя задача, сегодняшний наш урок – посмотреть на себя, а мы как себя ведем. Вот так надо себя вести. Еще одна история из книги Рава Зильберштейна. В одной семье решили назвать мальчика Йонатан. Йонатан. И Йонатан. По имени отца матери. Это была молодая семья, молодые муж и жена. По-моему, даже первый ребенок у них был. И вот у жены относительно недавно умер отец, звали его Йонатан, ашкеназская семья, и поэтому ребенка, которого она родила, просто вот на днях родила, хотели же назвать, и завтра должен был быть брит. И такое несчастье произошло в этом доме, в этом здании, что за день до брита, там бритмила, в их дворе умер другой мальчик, старший, взрослый мальчик, но с таким же именем, Йонатан. И папа с мамой испугались. Сейчас мы завтра назовем ему, дадим ему имя Йонатана. А у нас, видите, с Йонатанами тяжело в нашем дворе. И как бы судьба того мальчика не перекинулась, хотя бы частично, на нашего ребенка, можно ли, что делать в таких случаях, можно ли давать такое имя. И они пошли к Раби Шлому Залману Ойербаху, отцу того раввина, о котором я сейчас рассказывал, что вот я чуть не испортил свое реноме, подхватив его пальто. Они пришли к этому раввину, Раби Шлому Залману Ойербаху, зацаль, Зерханоли Врахо Блажена, память об этом праведнике. И тот сказал: ни в коем случае не давать это имя. Не надо это делать. Почему? Да это же будет расстраивать мать умершего ребенка. Она же каждый день будет слушать, когда он подрастет. Как вы зовете ее: Йонатан, Абайта, домой, иди обедать, Йонатан, где ты? Она будет слышать это каждый день, и она будет плакать. А как же исполнить заповедь, не заповедь, а обычай давать имя в честь умершего, ближайшего родственника, дедушки. Сын, мама, папа, так у ашкеназских евреев принято. А он им сказал: из-за того, что вы не дадите это имя этому ребенку, чтобы не расстраивать его мать, то будет выполнена важная заповедь назвать ребенка в честь дедушки. Именно тем самым выполните, не назвав его именем. Ведь вы же не будете, тем самым вы не будете мучить этим именем эту женщину. Это из книги Рава Исхака Зильберштейна. Ну, есть еще несколько вещей. Михильта. О! Михильта – это устная Тора, это записи законов устной Торы с некоторым мидрашим на книге Танаха. Вели на казнь вместе со всеми мудрецами. Римляне устроили казнь нашим мудрецам, раби Ишмаэль и раби Шимона. И они шли, и раби Шимон, будучи учеником раби Ишмаэля, будучи очень молодым, спросил у раби Ишмаэля: «Раби, мой учитель, за что меня убивают?» Это были большие, крупнейшие мудрецы. Вопрос ведь состоял не в том, что ему было жалко умереть. Он смотрел на эту жизнь глазами наших праотцев, это крупнейшие мудрецы. И он знал, что ничего в этом мире не совершается без воли Всевышнего. Если пришла смерть, пришла смерть. Если можно ее избежать, нужно ее избежать. Он не спросил, как нужно убежать отсюда. Он спросил: если эта смерть пришла, то за что? Просто чтобы знать, уже исправиться-то уже некогда. Ну, сейчас я пожалею о том, что я делал плохое дело. Интересно, что он ответил. И раби Ишмаэль ему ответил: скажи, пожалуйста, но ведь возможно такое, что к тебе приходили лишь Оль с раввинским опросом, потому что раби Шимон был крупнейший раввин сам, а ты не сразу выходил к людям, которые пришли к тебе, а ты находился в доме, чтобы ответить им на их вопрос. Ну, может быть, ты завязывал шнурок очень долго. Ну, может быть, ты допивал стакан. Ну, сейчас он подождет, я сейчас допью. И проходило несколько секунд. Это были крупнейшие люди, повторяю, у них. И это считалось ошибкой. Или, например, переодевался, надевал талит. Талис. Вот если такое случалось, вот именно поэтому мы на таком уровне, что и это заслуживает смерти в этой жизни. И раби Шимон ответил своему учителю, раби Ишмаэлю: ты меня успокоил. успокоил, теперь мое сердце спокойно. Запрет не мучить, он ведь не имеет размера. Запрет не утруждать. Утруждать люди ждут, а ты допиваешь кофе. И можешь сказать, мучаются. Ну, не знаю, можно ли это сказать. Ну, маленькую иголочку уколол его. Вот он не сразу идет ко мне. Мы взрослые люди, я переживу, если я вижу, что кто-то не сразу бежит ко мне. Но не все ведь переживают. Иногда бывает некоторая такая, даже не то, что досада, что он меня не уважает. Наверное, к своему раввину он побежал бы быстрее, чем ко мне, своему ученику. Нет, я переживу. Но переживет ли тот, кто так поступает, как мы видим из этого рассказа? Ведь это же мой учитель. А сейчас рассказ очень простой, и он про то, обычная история, и в ней ничего замечательного нету, кроме того, что она вообще-то была записана в книгах мусара еврейского, и на этих книгах, на этих записях воспитывались, может быть, десятки поколений наших предков, наших еврейских предков. Вот до нашего времени в интернете, книгопечатания, записывают истории очень простые. И на них воспитывалось то поколение, которое передало мусар дальше и дошло до наших дней. Интересно, каковы же были примеры, на которых они учились? Для этого этот рассказ я и привел. Потому что он уже очень прост и дидактичен, что ли. Рассказывает про раба Хайма Фалажи из Турции. Может быть, Плажи, возможно, я не знаю, как это читается. Или Флажи, или Плажи, или Палажи, Фалажи. Я боюсь, что Фалажи, поскольку это все-таки турецкое имя. Ну, по-еврейски должно быть «пэй», конечно, «пэй», первый «пэй», всегда «пэй». Но сейчас же есть машина «фиат», она же не «пиат». Да? А вот я по правилам пятигорский, не фитигорский. Так или иначе был Фалажи. Он рассказал на своих уроках такую историю. В Измире, он из Измира, умер богатый, не очень праведный человек. И через месяц сам этот рав увидел его во сне. И он был одет в прекрасные одежды. Так его во сне все это трансформировалось в образ человека, который приходит с лицом этого богача и в прекрасных одеждах, радостен. Что-то происходит здесь. И он сказал, что на небе его приняли с почетом. Вот что это означает. В двух словах. Возможно, так сказал. Знаю я, что его приняли с почетом на небе, в том, в грядущем мире. А для простых людей, которых я рассказываю, говорю, и он был в прекрасных одеждах. Вы знаете, что это такое? И спросил, за что это с собой так поступили? Потому что там все открыто, там все известно, там ничего не скрывается. И он ответил, а мне сказали, что это за то, что я никогда не утяжелял жизнь своим слугам, ни разу в жизни не прикрикнул ни на одного из них, давал отдохнуть всегда, и вел с ними, никогда с ними вел жестоко. Жестоко по определению слуги, а не по моему по определению. Раф Плажа очень удивился, как-то неожиданная вещь. Именно из-за этого других заслуг у него не было. То есть другие, может быть, были, но это было такое большое, что из-за этого его приняли со всем почетом. И он взял и пошел в этот дом проверить. Вот тут умер у вас недавно человек, и он пришел в этот дом. Еще шивы все сидят, еще сидят эти 7 дней, близкие родственники. И ему сказали, что больше всего в нашем доме убиваются по смерти вот хозяина дома, именно слуги и служанки. Больше всех они убиваются, они очень расстроены. И не потому, что они боятся, что теперь им будет тяжелая жизнь. Семья, наверное, так же все и останется. А потому что на самом деле любили этого человека, который любил их. Любить слуг и работников – это очень тяжело. Вот у него это получилось. Ну, вот Михильд, о котором сейчас рассказывали, это на самом деле… Эту Михильту я прочитал не в Михильде, а у Рава Шмулевица. И как-то мы давали на эту тему урок, и есть в моем блоге на эту тему статьи, по-моему, очень интересные статьи на эту тему, что, в принципе, каждый человек, который делает другому больно, утруждает его, утяжеляет ему жизнь или замечанием, или просто заставляет его что-то сделать, как угодно. Он, вообще-то, за это расплатится. повторяю, это Рав Шмулевец написал об этом, это очень важно, он не написал, что за это будет наказан. Нет. Но это без последствий не пройдет. Например, если ты хочешь помочь человеку спасти его из пожара, о нас будет сказано, пожарный, у него это профессия, он пошел пожарником работать, он вбегает в горячий дом, чтобы достать этого человека, то знаешь, что делай хорошее дело, но ты не можешь не обгореть. Это сейчас у нас уже входит в форме, асбестом покрытый сверху, донизу. А раньше это были обычные люди, которые вот рисковали так жизнью, ничего специального на них не было. Или, например, ты хочешь быть врачом, ты помогаешь людям. Сейчас обезболивающие есть препараты, а раньше тащили зубы и было больно. И он хотел облегчить жизнь другого человека, поэтому пошел работать медиком не из-за того, что получает большие деньги, то есть не только из-за этого, а через того, чтобы помочь другим людям. Поэтому он собрался быть медиком. Это было его старой мечтой в жизни, когда он еще был ребенком. Потом еще оказалось, что еще и деньги. Он хочет помогать другим людям. А как помогать другим людям? Сейчас ему сделают больно. Так вот, если ты делаешь больно, то это тоже будет отмечено. И все равно, что сделать? Это не что иное, как сунуть руку в огонь. И не потому я говорю, снова повторяю, как написал Рав Шмулевец, что ты за это наказываешься, а за то, что знаешь, из-за того, что ты должен знать, что огонь имеет природу такую, он обжигает. Хочешь или не хочешь. Ну, Раби Хаим Озер Гродженский. Все происходило в городе, который называется Друскининкай. По-еврейски «Дрозгник», так было написано. Он хотел снять дачу в литовском городе. Нашли ему две квартиры. Одна большая, со всеми удобствами. А все его уговаривали снять первую, а вторая была маленькая. Мало каких удобств было, а цена одинаковая. Жена тоже хотела, а он сказал, нет, надо поговорить со служанкой, что она скажет. И оказалось, в том доме, где была большая кухня, но там нужно было далеко ходить до колодца, ну, тоже на этой же территории, месить воду. Придется много ходить. А, и просто вообще... Кухня находилась далеко от салона. И он сказал, это достаточно для того, чтобы в более компактном месте жить, только чтобы никого-то не утруждать. Надо думать, как облегчить жизнь, облегчить чужой труд, даже если тот должен его сделать по закону, по заказу, я за это плачу ему деньги. Об этом написал Хазон Иш одному из своих учеников, письмо было, и оно осталось. Этот ученик показывал, привел, и в своей книге привел. Особенно, так было написано, ты лично остерегайся не замечать труда других людей. Тебе это свойственно, я заметил. А раз так, люди, которые тебя окружают, поменьше их утруждай. Заставь себя переживать за них в каждом их действии, как будто это ты делаешь. Или как будто это твой сын делает, добавлю от себя. Ты же не хотел бы, чтобы кто-то утруждал твоего сына, вот маленького мальчика, не любил бы его. Хазон Иш всегда ходил по улице с очками, вот как я сейчас с очками. Только очки не такие. У меня очки старческие, да. Далеко я вижу, неплохо вижу, слава Богу. А вблизи уже плохо, и для этого я ношу очки. А у него было нормальное зрение, но наоборот, он прекрасно видел вблизи, но вот на расстоянии чуть похуже. И тоже ничего страшного. Человек идет, Хазон Иш, быстро ходил, и не обязательно, что он видит все вокруг. Он говорит, нет, он надевал очки, и, надев очки, он просто видел окружающих людей и объяснял для того, чтобы поздороваться с ними, когда они будут проходить мимо. Его все знали в Нейбраке, все с ним здоровались, и он не хотел уколоть кого-нибудь тем, что он просто ему не кивнет в ответ. Видите, то же самое и здесь. В отличие от Якова, который не хотел утруждать других, старался взять их труд на себя, Эсав вел себя прямо противоположным образом. Он очень расстроил родителей, когда взял себе в жены кнаанок, и они хотели этого, а он взял, так сказано, в 27 главе книги Берешит, и стало это горько Исхаку и Ривке, и помутились их глаза. То есть, их глаза были ясными, а теперь стали мутными от чего? От горя. Раши пишет, что помутились их глаза от воскурений Фимиама, да, идолом, идолопоклонством занимались. Раши, он ведь не впрямую писал, как сказку какую-то, вот они воскуряют, а вот они этот дым попадает в глаза. Понятно, что от горя, что они видят, что это идолопоклонство. Это такой образ литературный, я так думаю. Как будто бы этот дым попал им в глаза. Но главное, что связано с идолопоклонством. А вот в Талмуде Бава Кама вообще никакого идолопоклонства нет. В 93-м листе написано: «Помутились глаза их от расстройства и слез, что он не выполнил их просьбу, что он нарушил обещание, данное Аврааму, что его семья будет что брать? Детей будет брать где? В той родне, которая из дома Лавана». И так сделал Исхак. И вот теперь Исав так тоже сделает, старший вроде бы. И он поступил по-другому, и они расстраивались и плакали. Рабби Хаим Шмулевиц тоже приводит на эту тему. Эти слова. Книга его называется «Сихот Мусар». Он так написал: «Нельзя расстраивать других людей, даже если это делается для их пользы и для Шем Шамаем, во имя небес». То есть намерение сделать все это для небес не засчитывается в оправдание. Я им сделал больно. Я-то делал, чтобы на небе знали, как я выполняю заповеди, как мы, евреи, выполняем заповеди. Сам запрет расстраивать, повторяю, является частью заповеди «полюби». Заповедь «полюби» – это «тасэ» – «сделай», а запрет «ло тасэ». Так вот, не делай, не утруждай других людей, не обижай их, не делай им больно. Почему? Если сделаешь, это называется, ты не выполняешь заповедь любить других людей, как самого себя. И частью того, что, о чем сказал Илель, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Так иначе у нас был такой урок уже, облегчить жизнь другим, там мы и говорили. А вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос на эту тему. Прямо в нашем блоге у меня был спор с несколькими людьми, у нас длительное обсуждение шло, как раз на эту тему. Я уж не помню, это было год назад или два года назад. Про тайную цдаку, тайная помощь. Приходит человек, и нужно помогать так людям, чтобы они даже не знали, что это ты сделал. То есть по-другому не можешь сделать, ну да, ему, конечно, ничего страшного в этом не будет. Он нуждается в помощи, ты ее даешь. Но очень часто, так часто и говорится, что если ты дашь, и он даже не будет знать, что это ты дал, то вообще лучше. Если он просит тебя дать помочь, ну, наверное, надо помочь. Но были люди, крупные раввины, вот в частности Адмор из Гур, к нему в Америке пришли, попросили деньги, и он достал $10 из кармана, говорит: вот тебе на операцию твоего сына, по-моему, твоей матери, и больше не дал, и тот ушел обиженный, расстроенный. Набрал какие-то деньги, была какая-то операция, и даже подготовка к операции. Сделали операцию, нужно было дальше устраивать типуль, чтобы человек вылежал положенный срок после этого, а у него денег уже не было, и нужно было взять этого родственника, отвезти обратно в Израиль. Ему сказали, что все оплачено. И он сказал, кто оплатил, он сказал, просили не говорить. Но поскольку говорил-то ему не еврей, который служащий здесь в лобби этой больницы, то этот еврей достал те $10, которые не нашли своего применения, полученные от Адмора из Гур. Достал, говорит: а за это деньги ты мне скажешь, кто это был? Тот взял эти деньги, вложил себе в карман, говорит: это ваш Адмор из Гур. И у нас возник вопрос: послушайте, ведь он же помог. Раз он помог, то почему же он сделал больно тому человеку? Он пришел за помощью, получил $10 как насмешка и ушел. Это разве это не обидно? Ни один из ответов, долгое обсуждение было, это может сделать только такой крупный человек, который все знают, что он просто так никому ничего больного не сделает, он все равно поможет. Но кто сделал больно этому человеку? Он сам себе сделал больно. Ведь когда я иду просить о помощи, и человек говорит, что нет у меня такой возможности, я же готов к этому ответу. Я же пришел не отнимать эту помощь, я пришел ее попросить. Я еду в автобусе и хочу открыть окно. Не очень холодно, не очень жарко. Раньше были кондиционеры послабее, их вообще не было. И это, думаю, что можно было бы открыть это окно. Между мной и окном сидит еще один человек. Я говорю: окошко можно открыть? Понятно, что я рассчитываю на его ответ, или да, или нет. Если он скажет нет, значит, на этом все дело и кончилось. Я не приказываю ему открыть окно. Я его не прошу таким безапелляционным тоном и образом, чтобы открой окно и все, открой, пожалуйста, если не откроешь, я буду настаивать. Нет, я же не это делаю. Я хочу узнать, откроет или не откроет. Он говорит: нет, все, разговор закончен. Так вот, если кто-то обижается на другого человека, не готов к негативному ответу, то он расстраивает сам себя. обижает сам себя. Почему? Потому что а ты не обязан был всегда получать решение правильное в твою пользу от всех людей вокруг тебя. Мир еще заполнен другими заботами других людей. Поэтому не расстаюсь сам себя. Об этом сказано в истории про Пнину и Ханну. Знаете, кто это такие? Это две женщины, крупнейшие женщины, героини Танаха. У Ханны родился сын Шмуэль. Шмуэль помазал первого царя Шауля. Это женщина, которая вымолила у Всевышнего, она была бездетной много лет, вымолила у Всевышнего своего ребенка, и родился Шмуэль, которого она посвятила, крупнейший пророк, практически крупнейший пророк, храму. У Пнины было 7 детей, у Ханы ни одного, и Пнина над ней насмехалась, я не скажу издевалась, она насмехалась, она все время говорила об этом, колола ее, бездетная. И Хана, так сказано, что она была расстроена именно от слов Пнины, и она молилась, и чем больше она расстраивала, тем больше ее молилась, тем больше она молилась, и в силу этого родился у нее Шмуэль. И в Мидраше рассказано о том, что величайший пророк Израиля, на самом деле величайший пророк Израиля, сразу после Моше, такого уровня был, жил в другую эпоху. И написано, что насмешки Пнины ей помогли. Пнина-то не просто так ее подкалывала, смеялась над ней, вот ты бездетная, у меня, видишь, уже 7 сыновей. Она хотела, чтобы та молилась, потому что было такое пророчество, и вот она может, и она может этого добиться, и такого она родит праведника, что это во славу всего Израиля. Поэтому Пнина поступила так, вопреки запрету смеяться над другим человеком, для чего? С хорошей целью. Так вот, несмотря на то, что у нее было благое намерение, так написал Рав Шмулевец, хотите вы или не хотите, в первой книге Шмуэля написано, что все 7 сыновей ее умерли при ее жизни. Она была за это. Не то, что наказана не за это, но в частности, вот и была такая вот, такой ответ был с небес на такие действия. Несмотря на то, что у тебя хорошая кавана называется, хорошее намерение. Есть же такие случаи, когда без нанесения обиды, без боли не обойтись. Мы говорили об этом, врач в больнице, или случай со старой женщиной, которая живет в семье сына и отравляет всем жизнь. Что теперь делать? И деваться некуда. Ответ такой, обратиться в Бейт Авот и переслать ее туда, ибо тут главное шлом абайт, психическое здоровье семьи, ни больше, ни меньше. Даже если родители одного из супругов здоровы, им надо жить отдельно. И это забота о свекрови тоже. Она привыкнет в этом доме Бейт Авот и скажет, что там лучше. Там профессиональный уход и так далее. То есть так решаются эти вопросы. Только нужно это мягко сделать. Не дай бог. Я сейчас говорю, я даже не знаю, где кто-то меня слушает. Американские евреи меня, наверное, поймут. Израильские. Ну, если они давно уехали из России, тоже поймут. В России, может быть, это тяжелее поймут. На Украине. Почему? Потому что отправить в богадельню родителей, это считается вообще страшной вещью. Но тут иногда богадельня намного лучше, чем дом, в котором бывает царит такая неприятная атмосфера, потому что нужна же забота за этим человеком. За ним надо физически смотреть, вносить все эти горшки, менять ему тетулин, подгузники, что угодно. Вы это умеете делать? Ну да, беритесь за это дело, если у вас другой работы нет. Поэтому нужно найти возможности, может быть, найти и средства какие-то, чтобы заплатить за это. Главное, чтобы человеку обеспечить достойную и хорошую старость, ни больше, ни меньше. Раби Шломо Залман Ойербах, я уже несколько раз о нем говорил, последние годы жизни, очень болел, лежал в отдельной палате, больница Шары Цедек, не знаем эту больницу, и однажды к нему поселили другого больного, и посреди ночи вдруг район вызывает ночного санитара, позвонил ему, тот приходит и спрашивает, где будильник, я не могу найти будильник, где будильник стоял, у меня сейчас звонил, утром у меня будет, нужно его погасить, а санитар спрашивает, ну и зачем он вам, до утра много времени, я вас разбужу. Если вы не нашли. Я думаю, да нет, надо его отключить. Этот человек услышит утром звонок, испугается. Он очень громкий, потому что он не привык. И вообще я не хочу его будить. Так он поступил. Ну что, ну, сколько у нас еще минут, Рабари, осталось? Ни сколько не осталось. А поэтому переходим к финалу. Нашему финалу очень простой. Давайте прям возьму и скажу, что мы хотим от нашего финала. Никогда никого не утруждаем сверх нужды. Слышите? Наши нужды. Даже если это надо сделать. Ну, помочь можно советом, но заставить человека работать для того, чтобы он заработал. Но смотрите, не делайте это через боль. Уважаем труд других людей. Уважаем труд других людей. Так хорошо, да? Уважайте трудоборщиц. Это прям формулировка из Иадута, из нашей Торы. Заботимся о других людях даже тем, что не просим их сделать то, что мы сами можем сделать с легкостью. Стараемся никого ни о чем просить. Мне, правда, однажды сказали, что нужно же просить всех обо всем, чтобы что? Выполнили заповедь помощи другим людям. Так попроси их, чтобы они выполнили эту заповедь. Проявите этот автолерайха камоха, особенно старый человек, попроси его. Но это только в нашей среде, где люди это понимают, где знают эти законы. Там, да, там я уже, может быть, это и сделаю. Но там, где я не уверен, что меня поймут, там я как-нибудь старичок переживаю сам. Вот на этом мы наш урок и заканчиваем. Не буду вас утруждать больше положенного времени. Большое вам спасибо, все хорошо. Шалом, шалом.